Приближалось Рождество. Маргарита старательно готовилась к празднику. Каждый вечер она рассказывала Петруше и Руфе о рождении Иисуса, пела рождественские песни. Детям это очень нравилось. Если для малышей все было ново и непривычно, то Генрих до мелочей вспоминал подобные вечера, проведенные с мамой. И только Лена была равнодушна ко всем приготовлениям. Она каждый вечер уходила к Элеоноре, но один раз почему-то осталась дома. Маргарита обрадовалась, надеясь, что предпраздничное настроение передастся и ей. Когда Петруша стал возбужденно считать на пальцах, сколько дней осталось до Рождества, Маргарита сказала: «Знаете, я тоже с нетерпением ожидаю этот радостный праздник. Так хочется, чтобы он был действительно чудесным для всех нас».
«Когда же ты думаешь устраивать свой праздник?» — с иронией спросила Лена.
«Мой праздник? Как это понимать?» — удивилась тетя. «Разве это только мой праздник? Разве есть еще какой-нибудь праздник, который так сближает семью, как Рождество?»
«Тетя, твои приготовления очень примитивны», — насмешливо проговорила Лена. «Если ты хочешь сделать малышам подарки, пожалуйста, я даже готова помочь тебе. Но за нас можешь не волноваться, мы уже не маленькие. К тому же папа никогда не баловал нас подарками. Он давал нам деньги, и мы покупали, что хотели.
Хорошо бы сохранить этот обычай. А впрочем, на Рождество я буду у Элеоноры. Она пригласила меня к себе, и я пообещала прийти».
«Хватит», — не выдержал Генрих. «Ты ведешь себя слишком высокомерно, даже нагло. Тетя уже несколько недель ломает голову над тем, как лучше устроить нам праздник, а ты так благодаришь ее? Это же низость, Лена. Ты предпочитаешь подарку деньги? Неужели ты считаешь, что все эти праздничные вечера, все приготовления можно оценить деньгами? Или ты думаешь, что невыразимую рождественскую радость и тот особый настрой рождественского вечера, когда с нами была еще мама, можно чем-то заменить? Я не стесняюсь признаться, что все эти годы тосковал по таким вечерам. Можешь назвать меня сентиментальным, пожалуйста, но я от сердца рад, что тетя хочет сделать нам настоящий праздник. А ты называешь это наивностью, как тебе не стыдно? Вместо того, чтобы с благодарностью принять ее заботу, ты собираешься идти к чужим людям. Завтра же откажи Элеоноре. Я запрещаю тебе уходить. А если ты останешь упрямиться, то я расскажу папе о твоем поведении».
Маргарита несколько раз пыталась остановить Генриха, но он был так возбужден, что не давал ей вымолвить ни слова. Это был печальный вечер. Генрих и Лена один за другим с негодованием покинули комнату. Руф и Петруша плакали, и Рита долго не могла их успокоить. У нее сильно болело сердце. Она не могла понять, откуда у 16-летней девочки такое пренебрежение к великому и радостному празднику. Наступило Рождество. Прошло оно немного лучше, чем Маргарита ожидала. Каждому она приготовила подарок. И все были удивлены тем, что она сумела разгадать их сокровенное желание. Павел тоже не остался равнодушным и внимательно слушал Маргариту, когда она читала из Евангелия о рождении Христа. Этот праздник не прошел бесследно и для Лены, которая все-таки осталась дома. Для нее Маргарита приготовила особенный подарок. Войдя вечером в свою комнату, Лена увидела на стене большой портрет матери. В этот вечер Лена первый раз подумала о том, как мало ценит эту любовь и доброту тети. С тех пор, как Маргарита появилась в доме Бреннеров, прошло больше года. За это время она пережила много горького и радостного, но радостного было меньше. Уже не первый раз заболела Руфь, и врач посоветовал хотя бы на несколько дней сменить климат. После долгих рассуждений Маргарита пришла к выводу, что ей надо поехать с девочкой на родину, в Штальберг. Она решила взять с собой еще Петрушу и Лену, у которой как раз начались каникулы. Размышляя о предстоящей поездке, Маргарита не заметила, как в комнату заглянула Лена. «А Генрих здесь?» – торопливо спросила она.
«Нет». «Лена, как хорошо, что ты пришла. Я хочу тебе кое-что сказать. Знаешь, врач посоветовал Руфе сменить климат, и мы решили поехать на несколько дней в Штальберг к пастору Винтеру. Я очень хочу, чтобы ты поехала с нами. Там ты хорошо отдохнешь, а заодно и познакомишься с красивым уголком земли, где прошло мое детство». «Ах, оставь меня в покое!» — недовольно отказалась Лена. «У меня нет никакого желания туда ехать. Дом пастора не для меня, мне не хватит благочестия. К тому же я решила ехать с Элеонорой и ее матерью в Висбаден. Я ведь ничего об этом не знаю. Вот я и ставлю тебя в известность. А с папой ты говорила об этом? Зачем? Когда мне понадобятся деньги, тогда и скажу». «Я тебя не понимаю», — печально вздохнула тетя. «Для меня это не ново. Мы, кажется, никогда не будем понимать друг друга», — бросила Лена и поспешно вышла из комнаты. Через несколько дней Маргарита поехала в Штальберг. В доме пастора все были рады приезду дорогих гостей. Здесь никого не обходили доброжелательностью и вниманием, искренне желая принести радость ближнему. На третий день Руф, счастливо улыбаясь, сказала: «У вас каждый день праздник». Услышав это, Маргарита опечалилась. Больше года она пыталась создать в доме брата такую же обстановку и не смогла. Добрая, чуткая госпожа Винтер сразу поняла, что творится в душе Маргариты. Когда Руф и Петруша ушли гулять, она спросила: «Рита, ты уже в отчаянии? Не забудь, что ты сеяла всего один год». «Целый год! Это не так уж и мало!» — опустила голову Маргарита. «Мать должна уметь ждать», — твердо сказала госпожа Винтер. «Я надеялась, что тебе выпадет великое счастье стать матерью. Ты казалась рождена для этого. Помню, как ты, будучи еще девочкой, приводила в дом малышей, и когда тебя спрашивали, кем ты хочешь стать, ты говорила одно — мамой. Ты хотела иметь много детей, но все получилось иначе, чем мы думали и желали. И все же ты стала матерью. Ты заняла место умершей, а это намного трудней. Впрочем, настоящая женщина будет и настоящей матерью, даже если у нее нет своих детей. А матери переживают не только радости. Среди детей всегда есть ребенок, приносящий особенно много тревог. Но из-за этого не стоит отчаиваться, нужно научиться ждать. Если Бог доверил тебе этих детей, Он же даст и нужную мудрость. Ты только уповай на Него. Это так нелегко — трудиться и не видеть успеха. Имеешь ли ты право так говорить?» В это время в комнату вбежал Петруша. «Тетя, я так испугался! Я думал, ты уехала!» — кинулся он к Рите. «Ты не уедешь без меня?» «Не волнуйся, милый, я никуда не уеду без вас!» — заверила Рита и, крепко обняв его, добавила: «Иди играй!» «И ты говоришь о безуспешной работе? Разве есть для матери что-нибудь желанней, чем такая привязанность ребенка? И если в семье бывают неприятности, не забывай, что это еще дети, и тебе доверено совершенствовать их характеры». «Ах, тетя, я сама еще так далека от совершенства. Мне хочется убедиться в правильности своих действий. Знаний, приобретенных в семинарии, очень не хватает, и, кажется, я не смогу принести пользу этим молодым людям». «Доверься Богу, и будешь поступать правильно. Дети нуждаются в матери». На этом беседа закончилась. Несказанным доказательством того, что труд Маргариты не напрасен, был приезд Генриха. Он явился в Штальберг поздравить тетю с днем рождения. Его приезд для нее был лучшим подарком. Генрих сразу почувствовал себя здесь как дома. Благодаря общительному характеру он быстро расположил к себе семью Винтеров. Чуткое сердце Генриха ощутило дружескую атмосферу в доме пастора, и ему стало ясно, почему Маргарите так дорога родина. Особенно он сдружился с господином Винтером, и тот стал брать его с собой на посещение. Генрих внимательно следил за жизнью пастора и понял, что его слово не расходится с делом. Юноша впервые встретил убежденного христианина, посвятившего себя Богу. Он давно уже задумывался о вере в Бога, глядя на поведение тети, но то, что он увидел и узнал здесь, в корне изменило все взгляды на жизнь. Каникулы
закончились, и Маргарита с детьми вернулась домой. Она хорошо отдохнула в Штауберге, укрепилась духовно. Здоровье Руфи улучшилось, и что особенно радовало Маргариту, девочка стала спокойнее и доверчивей. Генрих же, увидев, в какой обстановке жила тетя, понял, что ей трудно приходится в их доме, и решил впредь во всем помогать ей. Только Лена по-прежнему не хотела согласиться, что тетя желает ей добра. Все чаще и чаще она стала уходить к Элеоноре. Кроме того, Маргарита узнала, что Лена получает от кого-то письма до востребования. Это сильно встревожило ее. Один раз Лена, нарядившись, ушла, пообещав прийти к обеду, и не вернулась даже к ужину. Рита окончательно расстроилась, хотя и старалась не подавать виду. Казалось, никто не заметил, что она переживает. Однако вечером, когда она сидела в столовой, погруженная в свои мысли, неожиданно вошел Генрих. «Тетя, что с тобой? Чем ты расстроена? Разве ты не обратил внимания, что Лена не была за ужином?» «Стоит ли из-за этого переживать?» — беззаботно воскликнул он. «Это же не первый раз. Тебе не кажется, что между долгим отсутствием Лены и письмом, которое Руф нашла сегодня на крыльце, есть какая-то связь? Представления не имею, от кого это письмо, но тебя, кажется, встревожило то, что оно до востребования. Не расстраивайся, все современные девушки так делают, если хотят скрыть, что они с кем-то дружат. А поскольку между вами натянутые отношения, то этому совсем не стоит удивляться. Ей уже 17 лет, и нет ничего удивительного, что кто-то ею интересуется. К тому же она симпатична. Генрих, ты отлично знаешь мое мнение о такой дружбе. Устало вздохнула Маргарита. Тем более, когда она скрывается. И не расстраиваться я не могу, так как сильно переживаю за Лену. Разве ты не заметил, как она изменилась? Не отвечая на заданный вопрос, Генрих задумчиво произнес. Конечно, мы никогда не сможем отблагодарить тебя за всю заботу о нас. Ты заменила нам мать. Не знаю, понимает ли это Лена. Не надо благодарности. Я охотно исполняю свой долг. Бог поставил меня на это место, и я хочу оправдать его доверие. Я тоже это понял и должен признаться, что с тех пор, как мы вернулись из Штауберга, постоянно читаю Библию, мамину Библию. Конечно, немного непонятно, но жизнь кажется значительней, когда рассматриваешь ее с точки зрения Библии. Особенно много я думаю о Нагорной проповеди. Если сбудется моя мечта стать врачом, то я хочу быть врачом-христианином. Думаю, что христианин больше может принести пользы людям, чем просто врач. Спасибо тебе, ты помогла мне повернуться к Богу и поверить в Христа, которого любишь не только на словах. Лицо Маргариты просветлело. Генрих, как ты меня обрадовал! Может, мы вместе сможем помочь Лене? Боюсь, что до сих пор я слишком мало заботился о ней. По себе знаю, что в таком возрасте очень трудно переубедить ее. Мне потребовалось много времени, чтобы понять, что ты права. Между прочим, несколько лет назад я написал Эльзе письмо, все объяснил ей и попросил прощения. Так что Лене тоже надо дать время. Если она переживает то, что пережил я, то наступит момент, когда она будет благодарить тебя за каждое доброе слово, сказанное ей открыто. Я уверен, что многие молодые люди терпят кораблекрушение в жизни, потому что у них нет никого, кто бы так мудро говорил с ними о личных вопросах. Радостное чувство благодарности Богу наполнило сердце Маргариты. Причиной тому было признание Генриха. Оно превышало все ее ожидания. Лена пришла поздно. Маргарита ждала ее в столовой. Младшие дети уже спали. Генрих занимался своими делами. «Ты одна?» — как-то устало спросила Лена, остановившись у порога. «Остальные уже спят? Я тоже сейчас лягу». «Тебе надо сначала поужинать. Я сейчас принесу чай», — поднялась ей навстречу Маргарита.
«Не беспокойся, я совсем не хочу есть», — насмешливо-вежливым тоном отказалась Лена. «Где же ты была так долго? Ты ведь обещала вернуться к обеду». «Где я могла быть?» «У Элеоноры. Надеюсь, ты не запретишь мне встречаться с подругами».
Маргарита протянула Лене конверт. «Не имеет ли это письмо какого-то отношения к твоему долгому отсутствию?»
«Откуда оно у тебя?» — вспыхнула Лена.
«Руф нашла его на крыльце», — спокойно произнесла Маргарита.
«Но ты не ответила на мой вопрос».
«Я не обязана отчитываться перед тобой», — огрызнулась она.
«Лена, ты не забыла, что отец просил меня заменить вам мать?»
«Папа, может, и просил, а я нет. Не вмешивайся в мои дела. Ты с первого дня стараешься покорить меня, но я не поддамся. Я не ребенок, чтобы отчитываться перед всеми и спрашивать, что можно, а что нельзя. Я хочу помочь тебе».
Маргарита грустно посмотрела на племянницу.
«Поверь мне, я очень переживаю за тебя. Из-за меня можешь не расстраиваться, это напрасно. Мне уже 17 лет. Как хорошо, что моему рабству скоро будет конец. Лучше жить в самом строгом пансионате, чем дома без свободы».
Лена вышла, сердито хлопнув дверью, а Маргарита с тяжелым сердцем пошла спать. Она решила познакомиться с матерью Элеоноры, надеясь, что та поможет ей найти ключ к сердцу племянницы. Однако встреча с этой женщиной глубоко разочаровала Маргариту. Она поняла, что не каждая мать является истинной матерью. Узнала Маргарита и то, что Лена дружит с Фредом, 22-летним племянником госпожи Клейнберг.
В начале лета пришло письмо из Шталберга. Пастор Винтер приглашал семью Бреннеров провести у них каникулы. Дети приняли это с восторгом. Маргарита надеялась, что в этот раз с ними поедет и Лена, но та наотрез отказалась, заявив, что на днях уезжает с Элеонорой и ее матерью на море. Маргарита была против и прямо сказала ей об этом. Но Лена сумела склонить отца на свою сторону, и он отпустил ее. В сердце Маргариты вкралась необъяснимая тревога за племянницу. «Не переживай, тетя», — пытался ободрить ее Генрих. «Ты много раз беседовала с ней. Теперь остается только ждать, чем кончится дело. Тебе нужно хорошо отдохнуть в доме пастора, и ты снова вернешься бодрой и веселой». В день отъезда Лены госпожа Клейнберг вывихнула ногу, и врач посоветовал отложить поездку на неделю. Лена решила ехать одна, потому что там ее ждал Фред. Когда Лена пришла домой за вещами, Генрих еще раз попытался убедить ее отложить поездку хотя бы на несколько дней, так как тетя неожиданно заболела. Но Лена заявила, что Клейнберги не могут ждать, и уехала. Через 2 дня Генрих случайно встретил Элеонору, и обман Лены открылся. Павел Бреннер, узнав об этом, испуганно прошептал: «О, почему я не послушался Риту?» Он тут же отправил телеграмму: «Лена, ожидаю тебя завтра. Папа». Получив телеграмму, Лена встревожилась. Однако Фред смог убедить ее, что все это прихоти тети. Согласившись с ним, Лена послала ответную телеграмму и попросила разрешения остаться, так как на днях должна приехать Элеонора. Ответ Лены возмутил Генриха. Как она не поймет, что крайне нужна дома? Маргарите становилось все хуже и хуже, и она все время спрашивала, не приехала ли Лена. Генрих срочно написал ей длинное письмо, в котором напомнил, что тетя за все время пребывания у них никогда не думала о себе, а только о них. Он писал, что она серьезно больна. Врачи опасаются за ее жизнь. В конце Генрих просил Лену немедленно приехать, так как нужна ее помощь.
Однако Лена не приехала и после этого письма. Фред и в этот раз сумел убедить ее, что положение дома не так страшно, иначе отец прислал бы вторую телеграмму. А на следующий день действительно пришла телеграмма. «Тетя при смерти. Ждет тебя. Генрих». Эту телеграмму Фред перехватил, заверив почтальона, что отдаст своей невесте. И не отдал.